120 из статьи Шамати, статья ВАВ, 6. Помощь, которую Тора оказывает в духовной работе. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 520, статья ВАВ из Шамати. Помощь, которую оказывает Тора в духовной работе. Когда человек изучает Тору и хочет достичь того, чтобы все его действия были ради отдачи, он должен стараться, чтобы Тора всегда служила ему опорой. И помощь Торы — это питающий человека силы, любовь и трепет, и возвышенное состояние духа, и бодрость, и тому подобное. И все это он должен найти в Торе, то есть Тора должна дать ему такой результат. А когда человек изучает Тору и не получает такого результата, то это не означает, что он изучает Тору, поскольку под Торой подразумевается свет, содержащийся в Торе. И сказано мудрецами: «Я создал злое начало и создал Тору для его исправления», имеется в виду свет, заключенный в ней, поскольку свет, содержащийся в Торе, возвращает к источнику. И еще нужно знать, что Тора делится на две части. Первая — Тора, вторая — заповедь. И невозможно понять истинный смысл этих двух частей, пока человек не удостоится идти путем Творца, в тайне сказанного, Творец для трепещущих перед Ним. Когда человек лишь готовится войти в Дворец Творца, невозможно понять пути истины. Но пример привести можно, чтобы человек, даже когда находится в периоде подготовки, смог что-нибудь понять. Как сказано мудрецами, сказал Раби Йосеф, заповедь спасает и защищает, когда исполняют ее, а Тора спасает и защищает и когда занимаются ей, и когда не занимаются. Дело в том, что исполнение заповеди означает наличие света, которого достиг человек. А заповедь может служить человеку лишь в то время, когда у него есть свет, и от этого он пребывает в радости. Это называется заповедью. То есть человек еще не удостоился Торы, и лишь свет дает ему духовную жизненную силу. Тогда как Тора означает путь, который он постиг, и который может служить ему даже тогда, когда он не занимается Торой, то есть даже в то время, когда нет у него света. И это потому, что только свечение уходит от него, а путь, который он постиг в работе, может служить ему, даже если исчезло свечение. Но вместе с тем нужно знать, что заповедь, в то время, когда ее исполняют, более важна, чем Тора, когда ей не занимаются. То есть, когда человек получает свет, это означает, что он исполняет заповедь. А потому заповедь, когда есть у него есть у человека свет, более важна, чем Тора, когда нет у него света. То есть, когда Тора не является для него жизнью. С другой стороны, Тора важна, поскольку путь, который он постиг в Торе, может служить ему. Но если нет в нем жизни, называемой светом, а в заповеди он получает жизнь, называемую светом, с этой точки зрения заповедь более важна, чем Тора. Поэтому, когда в человеке нет жизни, он называется грешником, так как сейчас он не может сказать, что Творец управляет миром по-доброму. И поскольку он обвиняет Творца, то называется грешником, ведь сейчас он ощущает, что нет в нем жизни, и нечему радоваться, и нет основания сказать, что сейчас он благодарен Творцу, за то, что Он дает ему благо и наслаждение. И нечего ожидать, что он будет верить, будто Творец управляет остальным добром, поскольку пути Торы воспринимаются нами в ощущениях органов. Если бы человек на самом деле верил, что товарищу управление Творца раскрыто как доброе, эта вера принесла бы ему радость и наслаждение. От того, что он верит, что Творец управляет миром добром. А если человек не ощущает себя хорошо, от того, что другой чувствует себя хорошо, если это не приносит ему радости и жизнь, то какая польза говорить, что товарищем Творец управляет по-доброму? Ведь главное — это то, что ощущает человек на собственном теле. Или ему хорошо, или ему плохо. И с его точки зрения, товарищу хорошо лишь тогда, когда он сам наслаждается тем, что товарищу хорошо. То есть мы изучаем на ощущениях тела, что не важна причина, важно лишь, ощущает ли он себя хорошо. Если он ощущает себя хорошо, человек говорит, что Творец добр и несет добро. А если ощущает себя плохо, он не может сказать, что Творец управляет им по-доброму. А потому, если он наслаждается именно тем, что хорошо его товарищу, и получает от этого хорошее настроение и радость, то он может сказать, что Творец — добрый творитель, добрый правитель. А если нет у него радости, и он чувствует, что ему плохо, то как же он может сказать, что Творец добр и несет добро? До сих пор.
Все творение — это желание получать, которое представляется нам разделенным на четыре части — неживое, растительное, животное и человеческие уровни. И их мы должны... соединить и привести к единству с помощью высшей силы, создавшей желание. Слияние достигается с помощью подобия свойств. Подобие свойств — это то, как мы пользуемся желанием. В желаниях неживого растительного животного уровня мы не можем изменить намерение. Мы пока еще не развиты. Но только в желаниях уровня говорящий это можно сделать. То есть человек, когда развивается, достигает состояния, когда он чувствует себя, что он должен достичь исправления своей материи, поскольку нет выбора. Кризис общий, частный или вместе обязывает его к этому. То есть результат развития всего желания, и тогда он входит в обязательность такого исправления и достигает осознания зла общего, что он не способен изменить своей природы. среди людей находится группа, которая постигает это благодаря учебе и должна рассказать об этом всем. Поскольку иначе, если бы не было такой группы, человечество достигло бы осознания зла в эгоизме, желания получать и того, что она не способна исправить эгоизм, только с помощью очень больших страданий, поскольку человек должен познать высшую силу, которая только и способна это сделать. Мы видим сами, насколько трудно нам в состояниях, когда мы чувствуем себя плохо, отнести это зло к Творцу. И уж тем более относить к Нему исправление. Что только Он может. Нет никого, кроме Него, как в том, что Он сделает нам плохо, так и доставляет добро. Но при условии, когда мы знаем это и требуем от Него, и требуем только ради определенной цели. И этот процесс осознания пути является очень длительным. И с помощью страданий познать его очень трудно. Поэтому существует группа из всего человечества, которая способна пробудиться к этому сама. И они приходят к вопросам, приходят к тому, что раскрывают сами, без предварения страданий на уровне животном, но в предварении желаний на уровне говорящем. Начиная с Адама Ришона и далее, такие люди находятся в человечестве. И именно они должны подать всему человечеству Тору. Что такое Тора? Это методика исправления эгоизма в соответствии с тем, насколько каждый чувствует. И так это происходило на протяжении всей истории, когда каждый задавал вопрос, каков смысл моей жизни. И так это происходит во всем человечестве в наше время, в наши дни, когда каждый задает вопрос, когда все задают вопрос, каков смысл моей жизни, хотя и задают его с двух сторон. Избранные задают вопрос, каков смысл моей жизни. Это означает, если я не познаю цели творения, источника творения, если я не постигну его, то лучше мне умереть, чем так жить. И остальное человечество задает вопрос, каков смысл моей жизни, когда мы видим, что наша жизнь полна только лишь страданий. И мы скатываемся все больше и больше. Потому что человек всегда проверяет себя по отношению к другим, а если и кроме этого по отношению ко вчерашнему дню и тому, что он чувствует завтра. Поэтому все мы приходим в конечном счете к состоянию, что нам необходимо исправить нашу природу. А исправление природы мы понимаем, что это возможно только с помощью высшей силы, света, возвращающего к источнику, который называется Торой. И тогда, если мы говорим о нашем личном пути, то у нас есть общая учеба, объединение между товарищами для того, чтобы достичь Тору, света, возвращающего к источнику, который влияет на каждого в той мере, насколько каждый прикладывает усилия в объединении с другими, желая показать этим подобие свойств источнику, и тогда он получает исправление. И так монета за монетой собирается в большой счет. И исправление, которое уже происходит с каким-то желанием, называется заповедью. Когда мы заповедуем исправить все злое начало с помощью Торы, то есть каждое желание, у которого намерение ради собственного благополучия с помощью света, возвращающего к источнику, исправить его, чтобы было использование ради отдачи ближнему. И есть у нас Тора, свет, который исправляет, и заповедь. То есть изменение каждого желания с намерения ради получения на намерение ради отдачи. Тора помогает нам во всех состояниях, и если мы находимся в соответствии с этим в группе, пользуясь тем, что называется поддержкой в Торе, когда мы строим для себя такие состояния, которые удерживают нас на общем пути. И заповедью называется, когда мы исправляем каждый раз каждое желание, когда исправляем его, мы чувствуем в нем прорыв силы, изменения силы, объединения сил, слияния в чем-то. В том, где находится человек. Конечно же, такое развитие, оно гораздо сильнее от всего общего света, который мы обычно чувствуем. Поэтому заповедь спасает и защищает, если человек находится в таком состоянии больше, чем Тора. Это теперь, когда он находится в этом, но когда он выходит из этого состояния и должен снова подготовить себя к выполнению следующей заповеди, в исправлении следующего состояния, следующего желания, для него важна Тора. Когда он должен подготовить себя вместе с товарищами, со всей учебой, со всем, что есть, чтобы свет в конечном счете повлиял на него и снова привел его к какой-то мере объединения, слияния, следующей заповеди. И так с помощью Торы мы находимся в заповедях. А вследствие заповеди мы приходим к Торе. И это происходит попеременно. Сначала одно, потом другое. Таким образом, мы продвигаемся. Но необходимо очень беспокоиться о поддержке Торы. И это свежесть, подъем, объединение, поручительство, важность цели, которыми человек пользуется в килим желаниях товарищей. И это его килим желания. И только с помощью них он может прийти к использованию Торы. Когда в то время, когда нет у него заповеди, то есть он еще не исправил себя в намерении ради отдачи, но он должен сейчас притянуть свет, возвращающий к источнику. И только благодаря тому, что он объединен с товарищами, только благодаря этому он может постичь свет, возвращающий к источнику. И как говорит нам здесь Бааль Сулам, как он может это проверить, соединен он или нет? И если, скажем, у товарища будет все благо, будет ли он рад так, как он получает для себя, когда он был эгоистом, буквально рад от всего сердца или нет? Если нет, то тоже не страшно, но он должен видеть, что это так, и осознавать это. И тогда он требует от света, возвращающего к источнику, чтобы исправил ему это. Называется тоже, что есть у него поддержка на пути Торы. Он выясняет зло и просит исправить его. Да.
Адам из Иерусалимской группы спрашивает, каким образом, что за индикация, как мы можем знать, что свет, возвращающий к источнику, действительно воздействует и возвращает к источнику?
Как я знаю, что свет на самом деле возвращает к источнику, в соответствии с тем, что я чувствую себя в большем слиянии с группой, больше чувствую высшую силу. То есть это в точности то, что он говорит. Во время падения, когда ты не находишься в заповеди, но находишься в работе, подготовке, от одной заповеди к другой есть у тебя Тора. В то время, когда ты достиг света, возвращающего к источнику, он влияет на тебя и вводит в какое-то состояние, которое называется заповедью. И есть у тебя всегда заповедь Тора, заповедь Тора, заповедь Тора. Так это приходит. Поэтому мы говорим и с помощью Торы и заповеди. Это объяснение. Чем занимается человек? Торой и заповедями. Притягивает свет, который возвращает, однако, к источнику, который называется Ура, это свет, для того, чтобы исправил нас и привел нас от одной заповеди к другой, то есть в пути к исправлению желаний, по лестнице исправления желаний. Это все, в чем должен находиться человек, в двух этих состояниях, или в одном, или в другом, и пытаться, стараться не затягивать ни одного мгновения, там или тут. Закончить как можно скорее каждый этап, но завершить его. Да?
Золтан из Словакии и наш товарищ из Бразилии спрашивает, почему процесс исправления такой медленный?
Он немедленный, процесс исправления немедленный. Просто мы не знаем нашей природы. Каждый не знает, какими миллиардами связей он связан с другими, какие слои существуют в его желании. Человек вообще не чувствует своих желаний и свойств. Он думает, что те небольшие количества желаний животных, которые он чувствует, ему достаточно, и это все, что есть, и высший свет действует на него и очищает, и выстраивает нам все нижние слои. Представь себе, ты сейчас занимаешься Торой. Чем ты занимаешься? Ты сидишь, находясь в своем животном теле, смотришь в книгу и воспринимаешь из нее какой-то небольшой процент того, что не написано, скажем, хотя мы еще очень далеки от этого, но скажем, и в своем разуме животном и желании эгоистическом материальном думаешь, как использовать все это ради собственной выгоды. Но есть у тебя вместе с этим какая-то связь с Торой. Что это за связь? Эгоистическая связь. Даже не лолишма. Даже не лолишма. А вот такое. Как я могу выиграть? Как я могу использовать всех? Как я могу подняться над всеми? И так далее, и так далее. Но в конечном счете из этого, из всего этого состояния есть у тебя какая-то связь через все эти слои, материальные эгоистические стороны. Почему? Потому что привели тебя книги, чтобы ты смотрел в эту книгу, как какой-то осел смотрит на что-то, в чем он ничего не понимает. Но есть связь. В чем связь? Когда глазами осла ты смотришь на что-то, что там написано, что совершенно из другого мира, и ты желаешь воспользоваться этим миром в эгоистическом виде. Даже от такого вида связи есть у тебя какое-то малое свечение. И этот цвет меняет тебе там внутри, в глубинах твоего эгоистического желания, животного, даже неживого, на уровне неживом и растительном, а животное — это уже хорошо, и меняет, и меняет, и все время работает с тобой, когда ты находишься в каком-то усилии, даже вне лишма, в тотальном виде эгоизма, в котором ты находишься, свет воздействует, но он воздействует на те слои, из которых ты именно так относишься к нему. Но ты желаешь как бы чего-то другого. Ты говоришь, я хочу почувствовать, понять, где это находится, ну, где ты хочешь проглотить этот свет, возвращающий к источнику, чтобы подействовал на тебя так, что ты бы в эгоистический килим получил его сейчас и насладился. Он пока что исправляет тебя там внутри, в глубинах твоего эгоизма, ничтожного, на намерение ради отдачи. Ты еще не чувствуешь этих исправлений, поскольку они находятся вообще внутри твоего сознания, в подсознании, там, внутри всех этих желаний. И с помощью этих исправлений ты постепенно изменишь мысль или желание и начнешь думать, что ты на самом деле хочешь прийти к любви, к ближнему, может быть. Может быть. К доставлению наслаждения Творцу. И никогда это приходит к тебе, когда ты слышишь и говоришь, да-да, я хочу этого. И так вот постепенно. И поэтому мы не можем сейчас сразу потребовать, где свет, поскольку свет придет к тебе в тот момент, когда ты на самом деле скажешь изо всех сил, где этот свет, когда ты выжелаешь его, чтобы он властвовал в тебе, чтобы свойство отдачи властвовало, а пока еще нет, ты не желаешь этого, ты даже не знаешь, чего ты желаешь, то какое может быть раскрытие? Нет, келим. Келим пока что находится там внутри, внизу, и не беспокойся, они исправляются каждую секунду с помощью источника. И путь длинный, долгие, поскольку мы не производим усилий, мы можем ускорить наше развитие.
Переходим к следующей части урока.